основа здоровья, психическая энергия. То в древности целительство души и тела было единым. Историческая память современного человечества сравнительно коротка и содержит в основном сведения о целительстве в те периоды, когда религия уже утеряла знания своих глубин, то есть знания эзотеризма. А наука, в частности медицина, порвав с тогдашней религией, отвергла вместе с понятием души старые рецепты, которые оказались ей чужды и непонятны. Очень показательна в этом плане история гомеопатии, древней науки, которая лечит не физическое тело, а тонкое тело человека. Она была непонятна представителям физического медицинского направления, то есть аллопатам, которые заняли уже довольно давно ключевые позиции в медицине. Но действительно, как может лечить лекарство в разведениях ниже молекулярного? Ведь там просто нет совсем никакого лекарства. А вот что-то там есть, и притом в довольно сильной форме. И вот гомеопаты были объявлены шарлатанами. Наука эта невеждами была запрещена. Сейчас, правда, началось некоторое переосмысление отношения к человеку, к космосу. Возвращаются забытые знания о сложном строении человека. Гомеопатия получила кое-какие права. Но, к сожалению, утерянное невозвратимо. Точно так, как нельзя вступить в одну и ту же реку дважды. Здоровье человека – это гармония его тонких, невидимых структур с временной формой, то есть с его физическим телом, с временным скафандром. Так вот, музыку или тональность каждому из нас задает наш внутренний человек, то есть наш мыслитель. Но это совсем не мозг. Мозг – это не мыслитель. А тело у нас – это только более-менее послушный исполнитель. И вот чем чище, утонченнее состав нашего тела, особенно наша нервная система, тем более послушно и четко исполняется указание хозяина, то есть самого вечного и бессмертного человека. Биологические науки Запада, я подчеркиваю именно Запада, не Востока, уже много лет пытаются найти механизм высшей нервной деятельности. Они ошибочно замыкают свои поиски исключительно на физическом мозге человека, тогда как никакой высшей нервной деятельности в мозге нет. Сейчас уже многие ученые начинают с этим соглашаться. Связь с внешним миром по принятой схеме осуществляется за счет рефлексов, безусловных и условных рефлексов. Подобная схема западного подхода к человеку настолько упрощена, что она побуждала технократических мыслителей от науки всерьез работать над созданием искусственных важных органов человека. Ну, то есть создать, например, механическое сердце, механический заменитель печени, почек и так далее. Но это обнадеживающих результатов пока не принесло. Учение живой этики, данное земному человечеству великими строителями Солнечной системы, открывает нам механизм связей внутри человека, а также связи человека с своей планетой, с аурой нашей планеты, с Солнечной системой, связь посредством именно психической энергии, посредством огненной субстанции. Любой успех человека в жизни зависит от наличия в нем психической энергии и ни от чего больше. Его составит прямо пропорционально росту ее количества и качества в его организме, в его сознании, в его существе. В жизни каждого дня психическая энергия еще более необходима, чем пища, чем тепло, скажем, так как наличие действующей психической энергии позволяет долго обходиться человеку без пищи, без воды, не замерзать при очень низкой температуре, не имея практически на себе никакой одежды. Как известно, все живое стремится, и не только стремится, но и идет к власти над материей и над природой. Вот мы знаем, орел, скажем, и подобные ему птицы овладели стихией воздуха. Рыба лучше нас в воде ориентируется. Степень этого овладения у разных представителей животного и растительного царства весьма различна. Первичный импульс заложен, его надо развивать. А огонь находится еще глубже. Под огнем понимаются различные формы, различные виды психической энергии. Все формы проявленной материи в том или ином виде стремятся к выявлению именно этого свойства, то есть своей божественности. Ну, мы знаем с вами о светящихся рыбах, например, о разных светящихся организмах, в том же океане, допустим. Кульминация овладения всеми четырьмя стихиями сосредоточена в человеке. Человек достиг высшей по сравнению с животными ступени этого овладения. Какие четыре стихии? Земля, вода, огонь, воздух. Четыре вида энергий, без которых мы с вами ни единого мгновения существовать не можем. Только в какой-то степени мы достигли овладения этими стихиями. Но вот, к сожалению, орел-то летает, а мы с вами без вертолета, самолета летать не можем. Цветок, например, излучает благоухание по большей части и очень хорошее. А какой запах излучает раздраженный злой человек? Очень отвратительный и мерзкий. Потому не будем чваниться и возноситься в гордости. Ибо меньшие наши братья тоже порой преуспевают по линиям красоты и гармонии. Высочайшие качества духа, приписываемые человеком Богу, а именно Богу приписываем что? Всемогущество, вездесущность, всезнание и так далее. Оказывается, вот эти свойства заложены в потенциале, в существе каждого человека. И вот этой ступени могущества человек в той или иной степени когда-то достигнет. Но только в том случае, если захочет. Не захочет, не достигнет. Могущество и знание земной человек достигнет непреложно, но достижение всемогущества лежит в сфере беспредельности. И конечная вершина также недостижима, как недостижима граница пространства и времени. Жизнь человека на земле и в других мирах – это знать могущество своего духа. И в сущности говоря, вся жизнь человека, знает он об этом, не знает, сводится именно к этой единственной цели – познать могущество своего духа. Говорят, что человек должен выявить божественные свойства своей природы. Говорят, что человек – это Сын Божий, что он должен развивать скрытые в себе силы. Дело здесь не в словах, а в том, что воистину дана человеку, в потенциале, конечно, власть над всякой плотью. И прежде всего над своей собственной плотью, над своим телом. И вот эту-то власть он должен утверждать по праву космической эволюции. Путь к этой власти лежит именно через себя, через полное владение своим собственным микроскопическим космосом, ибо все стихии заключены в человеке, все энергии. И вот ими овладевший человек таким образом может владеть и повелевать стихиями природы. Пока он стихиями в себе не овладеет, стихии природы ему не подчиняются. Они такого владыку не признают. И как это ни удивительно, но сама жизнь, каждодневная жизнь человека на этой земле является лучшей ступенью, и дает она нам богатейшие возможности для сознательного стремления к этой цели великой, дает возможности для сознательного ее достижения. Упражнять и развивать в себе любые качества духа, ведущие к овладению собой, своим телом, своими чувствами, страстями, мыслями. Вот это можно делать в любое время, в любом месте, избрав для этого упражнение, то или иное качество, созвучное моменту и вообще наиболее звучащее конкретному духу конкретного человека. Вот, например, укоренившаяся привычка делать любую работу наилучшим образом, да еще не просто наилучшим, а еще и с интересом, вот это будет величайшей победой над самим собой, то есть над своей временной личностью. Можно побеждать чувство усталости у себя, чувство голода, холода, недовольства, уныния и так далее, и так далее. Словом, можно упражняться везде и всегда, в любых условиях жизни. Ибо жизнь как раз и есть то самое горнило для бессмертного человека, где выковывается его огненная мощь. И когда человек приступает к этому сознательно, то он берет карму свою в свои руки. А что такое карма? Карма – это ваши собственные накопления. А что накопили за прошлую жизнь, за прошлое воплощение? Вот сейчас и имеем это. Вот это и значит взять вот это все сознательно в свои руки. Разобраться с этим, навести порядок, чего-то устранить, чего-то развить. Усталость, сонливость и все прочие состояния тела можно побеждать своей огненной волей. Конечно, если лентяй, бездельник, понимаете, ой, я такой слабый, ничего не могу, то вы, конечно, ничего не победит. Но надо верить, что энергия у меня беспредельна. Сила психической энергии неисчерпаема, когда она призвана человеком сознательно. Неисчерпаема огненная сила духа. Следует призвать ее к действию. Ну, во-первых, надо поверить в то, что психическая энергия есть. А потом, естественно, и работать с ней. Разобраться в том, что это такое. Что такое психическая энергия? Видов ее великое множество. Психической энергии суждено признание земным человечеством в наступающую огненную эпоху. Она получит право гражданства. Признание ее отметит вступление человечества в новую эру величайших открытий. Необходимо воспитать в себе правильное отношение к этой космической мощи. А для этого надо учиться. Рост духовности – это увеличение количества и повышение качества психической энергии в себе самом. Веками люди искали лекарства от всех болезней, то есть так называемую панацею. На самом деле в природе панацеи нет для нас. Она есть в каждом из нас. Не нужно думать, что можно иметь универсальное лекарство где-то от всяких болезней. А болезнь имеет тысячи причин. Человечество любит делать всякие безобразия и тут же немедленно искать разные панацеи. Потому что безобразие преступления приводит к болезням, и нужно что-то такое глотнуть, чтобы последствия сразу снять. Так никогда не получится. Панацея, она находится внутри самого человека. Это возвышенное светлое сознание. Вот если будешь себе такое сознание воспитывать, культивировать, развивать, вот это и будет. Это единственная панацея, другого ничего нет. Физическое тело, как каждый из нас знает, требует известного ухода и внимания. Вот каждый заболевший орган тела нуждается в заботе. Некоторые заботы, некоторые сердечные внимания, болезнь может его оставить. Вот у каждого есть мысль. Мысль есть у каждого из вас. Вы можете, обращаясь к своей психической энергии, посылать ее в больной орган и желать ему выздоровления. В случае заболевания заболевшему органу следует указать, как он должен себя вести в будущем. Представить его абсолютно здоровым. Печень, скажем, болит. Вы желаете и говорите, что ты абсолютно здорова. Ходите, говорите, день, два, год. Через год она будет здорова. А может быть, через неделю. Зависит от того, насколько вы будете усердны здесь. Вот такие внушения и указания своим органам и своему телу очень плодотворны. Вы можете регулярно ходить и говорить своему телу: «Ты абсолютно здоровая. Мое тело абсолютно здоровое». Хотя тело это не наше. Его дали нам на время, в аренду. Потом, когда его отдадим, надо еще будет дать отчет, как мы с ним обращались. Конечно, орган здоровый сам знает, что надо делать. А вот заболевший орган забывает о своей программе. Но, как сказано, тело боится хозяина. И его слушается. Вот это надо каждому знать. Нельзя никогда сдаваться или отступать перед любой болезнью. Дух в конечном итоге всегда побеждает. Дух в каждом конкретном человеке. Полезно сосоточить свое сознание на том или ином больном органе с целью вызвать к нему прилив крови, скажем. Ощущение теплоты, там, пульсации. Материя тела, она пассивна и охотно принимает к исполнению приказ воли человека. А часто бывает так, что здоровые, сильные люди, никогда раньше не болевшие, а потом вдруг заболели и становятся совершенно беспомощными. И всецело поддаются болезни, начинают думать, вот я больной, у меня то болит. Когда будешь думать о болезни, ты наоборот ее такими мыслями поддерживаешь и подпитываешь. И будешь болеть все время. О болезни думать не надо. Надо наоборот думать о том, что все здорово и никакой болезни нет. То есть надо заботиться о будущем и тела, и конкретного органа. Бороться надо до конца. Ни на миг не поддаваясь болезни, зная всегда, что дух сильнее тела. Психическая энергия, вот как раз она работает вместе с мыслью, вместе с волей. Троица постоянно действует в нашем организме. Это мысль, воля и психическая энергия. Точно так, как Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Та же самая Троица. Но это вы должны знать, наверное, уже. Подсознание следует все время держать неотменно идущий процесс выздоровления у себя. Не избавление от болезни надо держать у себя, а именно процесс выздоровления. То есть все время мысль о здоровье, но ни в коем случае не о болезни. Болезнь надо не гнать, ее вы не выгоните все равно. А надо на место болезни водворять здоровье. Вот это очень важный момент. А лекарства всевозможные – это костыли хромому. Это средство вспомогательное. Главное же – это огненная энергия, ваша собственная. Во-первых, вы должны поверить, что у вас этой энергии много. Нет, она не откуда свалилась с неба или еще откуда-то. И не откуда какой-то луч там идет, понимаете, как думают сейчас вот. Во всяких там этих горе-обществах внушает людям, что там голубой луч на них упал, из космоса откуда-то еще. Все это враки. Она у вас есть, у каждого внутри. Не надо ее нигде искать. Она всегда там. Просто надо знать об этом, и все. Пробудите ее. Она, может быть, уснула у вас. Как Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. Стало быть, все внутри. А не где-то там. И вот все процессы лаборатории нашего физического тела могут быть и должны быть подчинены воле, собственной воле. Не какой-то посторонней воле. Воле там врача, колдуна, экстрасенса, мага, скажем. Именно вы своей воле должны подчинить себе и мысли, и психическую энергию свою собственную. Часто болезнь вызывается вредным направлением мыслей. Мысли самовлюбленности, эгоизма, недовольства, злобы, отсутствием любви ко всему окружающему, в первую очередь к себе подобным. Тревогой всевозможным, дурацкими переживаниями по поводу всяких там иллюзий, беспокойством, огорчениями, воздействиями на окружающих нехорошими. Больные могут быть рядом, которые находятся. Это они могут помочь вызвать у вас болезнь. Если вы будете о них думать, как о больных, ой, как бы мне не заразиться, заразишься обязательно. Но наоборот, больному, находясь с ним, желать ему, чтобы был здоровый. Тогда у тебя у самого энергия здоровья будет тебя защищать, мало того, еще и другому поможешь. Воздействие окружающей среды часто бывает убийственным. Так вот, эти влияния надо уметь нейтрализовать. Мудрость всех веков указывает, человек, познай самого себя. Только мы же познавать-то ведь не хочем. Нам лень этим заниматься. Мы же настолько себя хорошо знаем, что и познавать там нечего. Оказывается, именно там можно познавать без конца и без предела. Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку путь к счастью. Не будем надеяться, что люди легко признают вот это свое собственное достояние. Очень многие изобретут всевозможные доводы. Будут говорить, да никакой психической энергии нет у меня. Они постараются обойти молчанием сужденное качество своего продвижения в своей жизни. Так вот, учение живой этики, данное землянам, великими создателями, строителями нашей Солнечной системы, это учение говорит нам, что психическая энергия является тонкоматериальным образованием кристаллической структуры. Вот кто у вас, например, кто из нас занимался физикой, эти люди знают, что энергия по достижениям современной науки – это одновременно материя, только более тонкая. Вот как, например, фотон считают и квантом, и частицей. Вот точно так и тут. Вот в физическом теле психическая энергия накапливается как мощный тонкоматериальный кристалл в сердце человека. Он также насыщает собой все жидкостные образования человеческого организма. Вы знаете, что вода имеет структуру жидкого кристалла. Вот на эту тему сейчас много литературы выпускается. Потому кристаллы психической энергии, тонкоматериальные кристаллы, тяготеют к подобным кристаллическим формам той же жидкой воды, наслаиваются на кристаллы жидкости, на крови, в слюне, лимфе, там, в слезах, урине и так далее, на всех жидкостях. Особенно богата психической энергией кровь человека. Какие же свойства этой удивительной энергии? Ведь она создает космические миры, ей же исцеляют все болезни, ей можно оживить человека, поднять его, как говорится, из гроба, умершего. Ей же можно и убить. Это все психическая энергия. Человеку нашего технократического века, привыкшему все классифицировать и лечить разные болезни по схемам и по определенным там академическим школам, это одна из величайших глупостей, а дома строить по типовым проектам, так вот современному человеку, нашей машинной цивилизации, будет удивительно узнать то, что, оказывается, психическая энергия обладает глубочайшей индивидуальностью. Часто восхищаясь будто бы внешними данными человека, мы называем его красивым, и вдруг начинаем понимать, что черты его лица недостаточно правильны с точки зрения художника. Но в то же время, как он приятен, миловиден, доброжелателен, оказывается, поэтому и красив. Вот это накопленное сокровище психической энергии у конкретного человека изливается из глаз, в манере поведения, в чувстве такта. Оно окрашивает человека неповторимой индивидуальностью, которую с возрастом приобретают даже однояйцевые близнецы, неотличимые в детстве. То есть внешний человек может быть и не очень красив, но если у него накоплена психическая энергия высокого качества, то благодаря этой энергии он будет считаться красивым. Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же, то есть основа ее едина. Человечество уже начинает признавать тонкую энергию, правда, не умеет ее пока изучать по-настоящему и применять в жизни. Немало скептиков уже не решается возражать и насмехаться. Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению. Она будет восхищать пытливые умы человечества. Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда ее исследователем. Он всегда будет совершенствоваться, а значит, будет избавлен от старости. Психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль человека к ней устремится. Среди тонких энергий, вот психическая энергия самая тончайшая, а мы уже с вами знакомы с некоторыми видами тонкой невидимой энергии, например, атомная энергия. Вот тонкие энергии, они воздействуют на физическое тело опосредованно, то есть не сразу, а через какое-то время. Вот всегда сначала, когда на нас воздействует радиация, вначале повреждается тонкое тело. Вот точно так колдуны, скажем, своей темной психической энергией воздействуют сначала на тонкое тело, а потом только заболевает физическое. И вот смертельные дозы, скажем, атомной радиации в момент воздействия, они неощутимы. Вот точно так действует и психическая энергия. Или, например, психические воздействия людей друг на друга, незамечаемые на физическом плане нашими обычными глазами и чувствами, на самом деле бывает так значительно, что меняет даже жизнь человека в ту или иную сторону. Это вот одно из качеств, то есть глубочайшая индивидуальность психической энергии. Теперь она обладает, она многими качествами обладает, я просто некоторые вам назову. Она обладает еще свойством магнита, симпатией и антипатией людей, притяжением друг к другу или, наоборот, отталкиванием. Несовместимость, например, людей связана именно с различными свойствами психической энергии. Эта энергия является настоящим магнитом. Оказывается, вот обычный магнит, ну, скажем, стальной магнит, и психическая энергия, у них в основе одна и та же энергия. Вот это основная энергия сознания. Она распространяется стихией огня во всем. Что такое стихия огня? Ну вот уже вы немножко знакомы с астрологией. Знаете, что есть стихия земли, воды, воздуха и огня. Земное человечество сейчас знакомо с четырьмя стихиями. Оно находится в четвертом круге нашей планеты, поэтому осваивает именно четвертую стихию, стихию огня. И вот круг скоро заканчивается, к концу его мы должны с вами освоить эту стихию. Так вот, в основе разных видов психической энергии лежит именно стихия огня. Все чудеса, известные нам в этом мире, всегда совершались именно психической энергией. Совсем недавно атеисты насмехались над чудесами, скажем, Христа, описанные в Новом Завете. А сейчас лавинообразно нарастает сообщение о людях, которые обладают удивительными свойствами и необычными возможностями. Вот именно развитие психической энергии совершенно необходимо при наступлении огненной эпохи. Но обращение с ней, с этой энергией, должно быть возвышенно утонченным. Еще одно очень важное свойство психической энергии – это ее защитность. Не надо думать, что вот психическая энергия защищает только самого обладателя этой энергии. Она защищает и многих других, щедро уделяя свою энергию. То есть она защищает как самого носителя, и еще больше окружающих. Вот на Востоке не было случая, чтобы йог был когда-либо растерзан хищными дикими зверями. Не было такого случая. Ибо против психической энергии не дерзнет ни одно животное. Удивительным свойством, еще одним удивительным свойством психической энергии является ее способность наслаиваться на окружающих человека предметах. Вот сейчас каждый из нас здесь, на тех предметах, которые находятся рядом с ним. Кресло, стулья, все вокруг. Каждый откладывает свою психическую энергию. Знает он об этом, не знает, а законы космические работают. В древности знали свойства психической энергии люди. Используя эту способность отлагаться на всех предметах, сознательно наслаивали ее определенными приемами, создавая так называемые терафимы, то есть священные предметы с целебной доброй энергией. И заклятые вещи, которые могли привести к болезни и даже смерти своего владельца. Наслоения психической энергии сохраняются на предметах тысячелетиями. Вот подобное заклятие было произведено над гробницей фараона Тутанхамона. И как оказалось потом, все люди, принявшие участие во вскрытии гробницы, все погибли странной смертью один за другим. Наряду с этим же были вскрыты и другие гробницы. Но там ничего подобного не случилось, потому что на тех гробницах не лежало заклятие. То есть там не было охраняющей психической энергии. Так вот, предметы, добрые и злые, создаются самим человеком. Мысли добрые, касания благие создают предмет благословения. А вот касания к предмету злые могут создать очаг очень заразный. А за все создаваемое злое человек будет страшно потом расплачиваться, потому что космические законы не прощают подобного поведения. У здорового человека всегда имеется избыток психической энергии. Мы постоянно ее отдаем на помощь другим. Она от нас отделяется, если мы, конечно, любим других людей. Направляется иногда даже в другие далекие концы планеты. Вот это удивительное свойство высшей сознательной энергии, когда она самопроизвольно, без нашего разрешения, стремится помочь другим, называется делимостью духа. Можно послать энергию сознательно, но также могут быть ее и бессознательные выделения. когда она стремится в привычном направлении. Труднее всего человечество осознает беспредельность всеначальной энергии и возможность самоотдельного действия ее. Космический разум или высокие духи нашей Земли и Солнечной системы используют это свойство для работы на общее благо, как человечество нашей планеты, так и человечеств других планет нашей Солнечной системы. Благодаря этому свойству психической энергии они, то есть высшие существа, могут действовать сознательно как на нашей Земле, на других планетах и в межпланетном пространстве одновременно, одномоментно, даже посещая другие планеты. В жизнеописаниях восточных подвижников и христианских святых есть такие упоминания, когда один и тот же святой в один и тот же момент появлялся в разных местах планеты. Ну, скажем, святой Николай Чудотворец. Он появлялся в один и тот же миг в любых частях, там, где нужна была помощь. Не только он, но и многие другие. Причем вот эта делимость духа нисколько не отражается на понижении качества его проявления или деятельности в земной оболочке. Частично может быть воплощен здесь и в то же время находиться в других местах. Мы пока до этого не доросли с вами. Мы живем в удивительное время, когда сущность бытия предстает перед человеком, призывая его сделать выбор. Материальные блага, накапливаемые в течение жизни, уничтожаются в наше время порой в одночасье землетрясениями, авариями, денежными реформами, катастрофами, стихийными бедствиями. Перед нами открывается истина того, что нетленны только накопления духа, для которого одна жизнь с ее падениями и взлетами – это только одна минута в вечной нашей жизни. Так вот, единственное сокровище, о накоплении которого следует непрестанно заботиться, это психическая энергия, это накопление духа. Как говорил святой Серафим Саровский, помните, что он говорил? Смысл жизни человека в стяжании Святого Духа Божьего. Так вот, Святой Дух Божий – это и есть психическая энергия. Человек, получая нейтральную психическую энергию из окружающего пространства, из космоса, от солнца, с пищей, водой, воздухом, окрашивает ее в цвета своего излучения, превращает ее, трансмутирует, как говорят, и выдает наружу со своими мыслями, словами, поступками, страстями, желаниями. Потому разные священные писания от глубокой древности предупреждали: не важно, что входит в человека, главное, что из него выходит. Если разрезать яблоко и дать одну половинку святому, а другую колдуну, то у святого энергия яблока преобразуется и выйдет из сердца голубым лучом, который все исцеляет и очищает вокруг. А черное сердце колдуна, отпетого махрового эгоиста, выдаст огонь разрушения, болезни и смерти. Человек в течение каждой жизни либо накапливает свое сокровище психической энергии, либо растрачивает. Растрачивает собранные в прежних воплощениях накопления психической энергии. Вот после смерти, умноженное в течение жизни, или наоборот разграбленное наше собственное истинное богатство, уносится высшими принципами сначала в тонкий мир нашей планеты, затем в огненный мир. Но, правда, выше мы уже не поднимаемся, не доросли, нас туда не пускают пока. С ним человек возвращается в новое воплощение. Вот зная это, любые родители должны понять, что ребенок, если он ребенок, обладает какими-то удивительными способностями, это значит, что пришел бессмертный дух к ним в семью, дух, накопивший психическую энергию трудами прежних жизней. И вот у таких людей проявляется ясновидение иногда, способность к целительству и так далее, и так далее. Это не какие-то дары Божьи. Даров Божьих вообще не существует. Все зарабатывается только своим трудом. А боги свыше будут только помогать таким людям развиваться. Бездельников в космосе не держат. И никакой бог не будет выращивать паразита. Невежество родителей часто останавливает проявление достижений у детей. Нельзя впадать в крайности. Одна из крайностей невежественных людей состоит в том, что они насмехаются, издеваются над ребенком, не верят ему. И он замыкается в себе. И способности его остаются неразвитыми. Сейчас, правда, появилась другая крайность. Родитель начинает афишировать необычные свойства ребенка. Начинает водить ему корреспондентов, магов, экстрасенсов. А иногда даже извлекать материальную пользу из его способностей к целительству, к астральному ясновидению. Видов ясновидения много. Но это самая низкая форма астрального ясновидения, которым обладают животные также. Помогать своей энергией другому человеку – это возможность каждого из нас. На пути развития духовности начинается движение энергии от чаши вечных накоплений человека к конечностям. И сознательно можно направлять ее на определенные объекты. Родители таких развитых детей, детей индиго, вот такие родители должны понять, что миссия их, родителей, особенная. Это найти, выявить способности ребенка, развить их и быть бережными, любящими, нежными. Для того, чтобы этот бутон расцвел прекрасным цветком на благо миру. Излишнее внимание, чуждые ауры ребенку, корыстные предложения. От всего этого ребенок должен быть огражден. Центр высшего сознания у земного человека до 30 лет не раскрываются. Поэтому расходовать детскую энергию нужно очень осмотрительно. Разносторонне развивать ребенка в соответствии с его накоплением, научить видеть красоту мира, цвета, звука. Вот цель родителей, которые могут и должны помочь ему выполнить свою миссию. Однако нельзя внушать ребенку самостные эгоистические мысли о якобы его не особенных свойствах, способностях, о некоем предназначении. Этого делать нельзя. Как человек может стать сознательным сотрудником разумных сил космоса? Первый шаг к этому – это осознание в себе всеначальной психической энергии. Высшие силы призывают нас участвовать в строительстве жизни будущего человечества. Но, к сожалению, большинство людей этого делать не желает. Можно достичь преображения целой жизни лишь допущением сознания всеначальной энергии. Пока земной человек не знает о ней, он живет, как все окружающие, как все низшие царства вокруг него. То есть энергия поступает, энергия в пределах потребностей поступает к человеку из воздуха, воды, пищи, из окружающего пространства. То есть он живет, как растение или как животное, не как человек. Резервуаром психической энергии является космос, где развито беспредельное море энергии. Но получить мы ее можем только от иерархии света, или, как говорят в религиях и сектах, от Бога. Как космос имеет свой центр космического огня, так и человечество должно осознать свой огненный центр иерархии света, который ведет и насыщает человечество мощным ведущим принципом. Люди давно знают о силе молитвы. Они молились и молятся, и получают помощь, то есть обновление своей психической энергии, а иногда получают и исцеление. Эгоистические просьбы «Господи, помоги», «помилуй», выполнение обрядов, слепое ритуальное поклонение – это уровни прошлого сознания людей. Благо человеку, если он сможет вместить в своем сознании прекрасные облики высших существ, учителей света, тогда у него возникает стремление подражать великим идеалам. Любовь к Богу, то есть любовь к беспредельной иерархии света, объединяет сознание людей настолько, что воля космического иерарха становится волей его последователя. Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую мощную антисептику люди носят при себе. А для того, чтобы она работала, это антисептика против разных бацилл, бактерий, вирусов, всяких паразитов. А паразитов у нас в организме может существовать до 300 видов. Мы как-нибудь вам покажем фильм о паразитах. Надо, чтобы подготовиться вам, чтобы не испугаться. Так вот, нужны два условия, чтобы антисептика, вот это имеющееся у каждого из нас, работала. Первое условие – это осознание психической энергии. Надо верить в то, что она у вас есть. Если не верить, она и не будет работать. Второе – это осознание иерархии света, как единственного пути, через который можно получать психическую энергию. То есть верить в высший мир, высшие существа, верить в Бога. Не следует смотреть на иерархию света, как на нечто отвлеченное. Надо усвоить прочно, что она является сильнейшим жизнедателем. В высших мирах психическую энергию называют первым целебным средством. Можно, конечно, любую пилюлю проглотить, любую мазь приложить, но действия не будет никакого. Почему? Потому что человек не приложил к этому своей психической энергии. Молитва – это мысль сердца, это кратчайшая связь с высшим миром. Хорошо научиться правильно молиться. Ну, вот дикарь, например, молится, да? Как он молится? Он, как правило, просит милость только для себя, в первую очередь. А вот мудрые отшельники, святые Востока и Запада, молились и просили благодать для всего мира. Вот в этом отличие дикаря от мудрых. Не мудро и не полезно просить у высших сил, у Бога, только для себя что-то. Лишь грубое сердце эгоиста считает себя как самое важное. Но много мудрее просить о всем мире, в котором и самим найдется капля блага. Так нам говорят свыше. Как следует молиться? Можно проводить часы в устремлении к высшему миру, к Богу, к высшим существам, к космическому учителю. Но существует молниеносная огненная молитва без слов. Именно без слов тогда человек мгновенно ставит себя в непрерывность всей цепи, в беспредельность. Решая соединиться с беспредельностью или с высшим миром, человек как бы вдыхает эманацию эфира. И без механики повторения слов молитвы он получает лучшее замыкание тока высших энергий. Так в молчании, не тратя время, в любое время, в любом месте можно получить струю освежения. И только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание человеческое. Но нам, конечно, свыше все время должны твердить о том, чтобы мы научились правильно молиться. Не нужно никаких заклинаний, не надо никаких выпрашиваний, не нужно пыли смирения, не нужно угроз. Одна такая молниеносная молитва дала исцеление одному человеку, нашему современнику. Он как-то попал в дурную компанию, стал употреблять наркотики, а однажды наркотиков не было. И достать было нельзя. Он перерезал себе вены, решил помереть. В больнице ему наложили жгут и забыли о нем. Жгут пролежал около 2 часов, рука почернела, пульс уже не определялся, началась гангрена. Ну и что делать? Ампутировать только. По глупости и дурости врачей. Тут приехал к нему отец. Глядя на сына, он сказал: «Ну что, молись, тебе только Бог теперь поможет». Вот эти слова всколыхнули в душе наркомана, который не знал ни о Боге, и все это ему было не нужно. И вот тут-то он стал мысленно, страстно, с большой верой молиться: «Господи, помоги». И в то же мгновение почувствовал пульсацию. Но поскольку молитва была, как говорят, из самого сердца, на второй день восстановилось кровообращение. Операция была отменена. Эта помощь сохранила ему не только руку, но и душу. Путь к овладению психической энергией всегда имеет свои тайны. И они всегда, эти тайны, были. Высшие существа или великие учителя открывают эти тайны тем, кто выдержит испытания и не свернет с пути к свету, с пути любви. Психическая энергия – это огненная мощь. В древности огонь добывали трением, а сейчас огни сердца загораются лишь в том случае, если человек начинает шлифовать свое сознание постоянной работой своей души, вдохновенным трудом, сознательным терпением при невзгодах, при страданиях. Ясновидящие видят у духовно развитых людей центры высшего сознания. Они похожи на огненные цветы, излучающие в свет. Сердце еще называют солнцем солнц, храмом человеческим, домом созидания, обителью огня, факелом огненного мира, вместилище всевмещающее. Это все определение огненного сердца. Именно оттуда идет управление психической энергией. В сердце она накапливается, преображается, раздается оттуда. Качество труда и творчества зависит от сердечного огня. Как зажечь нам огонь сердца? Только огнем любви. Другого огня не существует. Потому что огонь любви ближе всего стоит к миру огненному. Или, как говорят, к Царству Божьему или Царству Небесному. Путь любви – это напряжение энергии космической. Любовь – самое щедрое чувство. Любящий человек отдает свою психическую энергию любимому, получая еще более прекрасную, чистую энергию из космоса для пополнения. Но любовь должна быть бескорыстной. И не та постельная любовь, хотя она туда тоже входит. Влюбленные обычно не болеют, а если они заболевают, то чаще при угасании любви. Умеющий любить имеет огненное сердце. Если человек умеет судить о своих чувствах, то среди них он изберет достойнейшее. А достойнейшее чувство – это любовь. Важнейшим орудием накопления психической энергии является наша мысль. Любая ли мысль накапливает энергию? Нет, конечно. Есть мысли, разрушающие психическую энергию, ведущие к тяжелым болезням, так же, как самые светлые чувства, любовь, скажем, адресованные к себе самому, превращенные в самолюбование, в самость, разрушают человека. Поэтому очень опасно любить себя. Эгоистическая любовь к себе – это уничтожение себя огнем любви, огнем психической энергии. Высшие силы дают нам много знаний. И одна из важных открытых нам тайн – это откровение о сущности мысли. Невидимая энергетическая продукция каждого человека, непрерывно им порождаемая – это его мысли. Мысли никуда не исчезают и не растворяются. Это как основная масса, окружающая человечество, невидимая масса энергии. Мысли бессмертны, они связаны со своим создателем по принципу энергомагнита. И чем более самостный эгоистический характер мысли имеют, например, мысли жалости к себе, самовлюбленности, уныния, страха, мысли о своей болезни и так далее. И чем более они эгоистичны, тем они плотнее притягиваются к своему хозяину. Они окружают хозяина, подобно стае хищных ворон, делают гнезда в его ауре и, питаясь его излучениями, его мыслями, укрепляются, становятся навязчивыми и требовательными. Они требуют, чтобы постоянно их подпитывали мыслью, желаниями, страстями. А вот мысли чистые и добрые, посвященные общему благу космоса и человечества, летят в высшие сферы, растут в пути, поскольку торсионная энергия, то есть энергия мысли, привлекает к себе подобные мысли, напитываются живительной энергией, возвращаются к своему хозяину, несут ему оздоровление, несут идеи высокие. Этим объясняется ощущение благодати и оздоровления, которое приходит человеку, умеющему молиться. Что такое молитва? Это сердечная беседа с высшим миром. Хорошо уметь молиться, говорит учение света. Работа в космосе космического разума и иерархии сил света основана на сознательных мыслительных посылках психической энергии. Вот так осуществляется помощь земному человечеству из космоса. Утверждая значение организованной, четкой, направленной на добро мысли в плане выработки психической энергии, нельзя здесь не сказать о третьей силе, без которой две бессильны. Это наша воля. И вот эти три огненные мощи, психическая энергия, мысли, воля, связаны в нашем организме по системе круга. Падает одна, падают и две остальные. Человеку желательно быть все время в радостном состоянии. Сказано, что радость – это особая мудрость. Радость – это здоровье духа. Радость отгоняет всякую заразу. Очень важно правильное отношение к труду. Труд должен быть радостным, качественным. И чем выше качество труда, тем больше человек накапливает психической энергии. Труд любимый, радостный, творческий, ритмичный. Это мощный нагнетатель психической энергии. Такие люди, как вы знаете, реже болеют, а то и вообще не болеют порой, если карма себе не приготовит из прошлых жизней кармические болезни. Ритм труда – это украшение мира, как сказано. Надо все время стараться, чтобы внутри сохранялось у нас психическое равновесие. Нарушение внутреннего равновесия вызывает резкую потерю психической энергии. Вот особенно страшно раздражение. От чего болеем мы? В первую очередь от того, что у нас в той или иной форме есть ненависть к кому-то и к чему-то. Разрушителями психической энергии являются ненависть, раздражение, гнев, страх, сомнение, лень, суета всевозможная, саможаление, самовлюбленность. Но самое страшное пожиратель психической энергии – это эгоизм, это животная самость. Раздражение особенно часто проявляют люди, и при раздражении идет потеря психической энергии, и создается из нее так называемый империл, психический яд. Этот яд откладывается в нервных каналах, в нервах, в окружающих тканях. Сейчас открыли ученые, что из себя представляет на физическом плане вот этот империл. Это, оказывается, мочевая кислота. Ее очень острые, ядовитые кристаллы откладываются в разных частях организма, отравляют жизнь человека. Многие культивируют у себя или поддерживают тот или иной вид страха. Страх тоже очень сильно пожирает психическую энергию. У человека вечного и бессмертного страхов никаких никогда не должно быть. Страхом страдают люди с малым запасом психической энергии. Люди, не верящие в то, что они из себя представляют. Не верящие в высшее водительство, не верящие Богу. Сомнений много пожирает психической энергии также. Сомнения. Сомнения – это гибель качества. Это могила сердца. Сомнения – начало безобразия. О сомнении надо упоминать. Напоминать каждому человеку в каждой беседе, в разговоре. Недоверие, саможаление, лень, суета – это все пожиратели психической энергии. Теперь еще о том, как работает психическая энергия. Вот вы слышали о хилерах, да? И вот не очень давно большая группа российских врачей, ученых непосредственно поехали там на Филиппины и наблюдали кровавые операции, стремились разобраться в их механизме и дать рациональное объяснение этим явлениям. Так вот, процесс, при помощи которого, как говорят, хилер лечит больных, обычно включает в себя безболезненное вмешательство в человеческое тело голыми, не продезинфицированными руками, устраняет опухоль, допустим, подпитывает энергией больной органы, окружающие органы, закрывает потом это место без всяких швов, без всяких видимых последствий после этой операции. И все это происходит наперекор всем общепринятым законам физики, химии, биологии. И вот это все воспринимается учеными как фокус, как некий трюк, как массовый гипноз. Но вот стали исследовать, оказалось, что действительно хилеры такие операции проделывают? Во-первых, все операции такого рода, как установили ученые, проводятся абсолютно без всякой анестезии. Не используют никаких скальпелей, бритвы или какого-то ножа, или каких-либо хирургических инструментов. Время операции длится от 1 до 10 минут максимум. Ни в процессе лечения, ни до него, ни после операции не проводится специальная стерилизация одежды и рук целителя и его ассистента. При операции пациент не испытывает никакого дискомфорта, каких-либо болезненных или неприятных ощущений. И, наконец, место операции после вмешательства не имеет швов или каких-либо видимых последствий операции. Человек встает, тут же готов работать, как и работал до этого. И вот врачи и медики наблюдали. Вот три, скажем, таких интересных случая приводят. Операция на глазах. Катаракта у человека. Это считается особенно сложным среди хиллеров. И человек, способный делать такие операции у них, пользуется большим уважением. И вот ученые наблюдали, как хиллер делал операцию по поводу катаракты. Уложил больного на кушетку. Несколько минут создавал плотное энергетическое поле вокруг левого глаза пациента, где была катаракта. Потом резкий бросок рук хиллера вниз, и вот он уже манипулирует большим пальцем прямо в глазу. Наблюдая за пациентом, говорит российский врач, я ожидал увидеть хоть какое-нибудь проявление испуга или боли. Но ни один мускул не трогал на лице больного, операция была совершенно безболезненной. А через несколько секунд хиллер бросил пленку катаракты, содрав ее с глаза, в стеклянную плошку и показал это пациенту. Вот, говорит, смотри. После операции не осталось никаких следов. Пациент чувствовал себя хорошо. Зрение сразу резко улучшилось после операции. Второй случай. Больной с камнями в желчном пузыре. Хиллер провел пальцем руки, вошел в тело больного, в правом подреберье. Когда пальцы исчезли в теле мужчины, все окружающие, особенно западные окружающие, с запада приехавшие, не смогли сдержать возгласов удивления. Через несколько секунд хиллер извлек камень и бросил в банку. Место вмешательства не нашли там ни шва, никакого признака, только что состоявшаяся операция. Его тут же обычно каждого больного осматривали западные врачи. Но хоть что-нибудь обнаружить бы надо. Третий случай потряс вообще всех. Раковый больной, японский бизнесмен. Несколько месяцев мучился от раковой опухоли кишечника. Перепробовал все, везде ездил. Прошел курс химиотерапии. Результатов никаких. У него был последний шанс у хиллера. Сначала его принесли на носилках, сам ходить уже не мог. Ему сразу хиллер удалил опухоль. Зрение, конечно, эффектное, но не для слабонервных. Быстрым броском рук он вскрыл тело больного. Через несколько секунд уже манипулировал в полностью обнажившемся кишечнике. Через 2-3 минуты опухоль удалил. Правда, потом еще несколько операций надо было делать для того, чтобы органы, больные органы, где уже метастазы пошли, ликвидировать все это, дать им энергию. А через 19 дней японец уже стоял на ногах с улыбкой и собирался уезжать. Не только там, в разных странах тоже иногда появляются такие люди. В России, например, есть такой хиллер Андрей Затеев в городе Тольятти. Нечто подобное тоже делает.